Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас.
Добрый день.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. Тема нашей сегодняшней программы – вопросы по Евангелию от апостола Марка. Звоните, задавайте ваши вопросы по телефону в Москве 8-495-781-49-54 по нашей сегодняшней теме. Итак, пока нет вопросов, я зачитаю вопрос, который поступил заранее. Евангелие от Марка. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?
Этот вопрос касается, пожалуй, жизни каждого человека и должен бы вызывать соответствующее беспокойство. Действительно, общерелигиозные убеждения и убеждения ветхозаветной религии было таково, что все несчастья, которые возникают в жизни человека, они вызваны теми или иными грехами. Эта мысль является одной из таких главенствующих, кажется, почти или, можно сказать, во всех религиях. Так вот, Господь повторил ее, что легче сказать. И потом, как мы знаем, Он сказал этому расслабленному: «Тебе, говорю, встань». Так вот, действительно, здесь указывается на какую-то зависимость между грехом и состоянием и человеческого организма, и его жизнью. Кстати, у одного из святых православной церкви, у Марка Подвижника, можно встретить такие слова – что тот, кто присытился сверх меры телесными удовольствиями, тот обязательно окажется подверженным сторичным страданиям. Он говорит о каких-то сверхмеры удовольствиях. Конечно, сверхмеры, поскольку для голодного вкушения пищи это совершенно нормальное явление. Так же, как, кстати, для москвича, очень, наверное, приятно бывает выехать из Москвы, да, куда-нибудь на лоно природы. Вот. А присытившийся, как он говорит, сверх меры этими удовольствиями, затем получит сторичные болезнования. Эта связь есть, но христианство здесь ввело некий элемент, который является также чрезвычайно важным. Когда Христос однажды сказал: «Трудно богатым войти в Царство Небесное», то ученики, как вы помните, наверное, изумились, кто же тогда может спастись. А Христос ответил, он не стал объяснять, потому что многие ученики действительно не могли тогда понять, не стал, но ответил: невозможное для человека возможно для Бога, но указал на что. И это очень важно, что мы часто ведь не замечаем этой прямой связи между откровенно греховной жизнью какого-то человека и его земным благополучием. Здесь существуют другие законы, законы духовного порядка, которые действуют не прямолинейно, но остается в силе именно этот закон, что греховная жизнь в конечном счете обязательно наказывает человека. Потому что что такое грех? Грех – это рана, которую человек себе наносит. А когда есть рана, то надо и понимать, что из этого получится. Причем раны могут быть разного порядка. Одни – внешние, очевидные, другие – раны. Например, человек курит или пьет, или наркоманит, простите меня, вот так. Сразу это незаметно, но потом приводит к самым трагическим последствиям. Так вот, здесь это очень важно каждому человеку помнить, что не Бог, кстати, тут наказывает человека, а эти вторичные болезнования или страдания, о которых говорит Марк Подвижник, они являются естественным следствием того, что человек нарушает нормы своей духовной и телесной жизни, наносит себе раны, и отсюда проистекают самого разного порядка страдания. Вот, мне кажется, вот это основная мысль, которая присутствует здесь.
Угу. Следующий. У нас есть перезвонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как держать внимание верхней части груди во время молитвы и при этом заключать ум в слова молитвы? Спасибо.
Ну вот видите, да, конечно, этот вопрос сейчас не относится прямо к Евангелию от Марка, хотя речь о молитве – это вопрос, который относится к любому Евангелию. Как здесь сказать, расписывать очень трудно, а эту мысль, в частности, но не единственной, высказывает схиигумен Иоанн Валаамский. Он говорит, что очень полезно и помогает молитве держать внимание в верхней части груди.
Как это?
То есть внимание держать каким образом? Не в том смысле, что глазами своими смотреть, а именно внимание. И он из опыта своей жизни прямо говорит, что при некотором, так сказать, упражнении это действительно, если человек научиться держать внимание не в голове, не в глазах, не вверху, не вверх поднимая свой взор, а именно в себя, где, по слову Христа, есть Царство Божие, внутри нас есть. И, следовательно, там, в этом Царстве Господь, тот, кто обращает внимание, свое умственное внимание, мысленное внимание сюда, то очень скоро убедится, что действительно молитва становится более внимательный, более эффективный. Поэтому, мне кажется, этот совет стоит исполнить, стоит им воспользоваться.
Следующий вопрос. Евангелие от Марка, глава 2, стихи 16-17. «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешного к покаянию». Как понять эти стихи?
Да, этот текст Евангелия имеет очень большое значение для нашей духовной жизни вообще, я бы сказал, каждого человека. Все мы думаем, что Господь заботится о праведниках. На самом деле, оказывается, Господь одинаково любит как праведников, так и грешников, как самых великих святых, так и самых преступных и греховных людей нашего мира. Бог есть любовь, и как солнце в другом месте. Он говорит, или как дождь дождит на праведный и неправедный, так и любовь Божия, оказывается, она направлена на всех, без изъятия. А вот здесь мысль такая, когда Господь подчеркивает, что пришел призвать не праведников, а грешников. Не потому, что праведники уже в раю. Речь идет совсем о другом. Нет праведного ни единого. Все греховны. Все недостойны Бога. Все несовершенны. О чем говорит великий опыт даже наших святых. Посмотрите, Макарий Великий говорит, что «Боже, очисти мя грешного, яко так, как никогда же сотворил благое пред Тобою». Никогда. Так что здесь речь еще о чем идет? Здесь какой подтекст? Те, кто мнят себя праведниками, следовательно, кому уже не нужен Спаситель, а тех, что с теми поделаешь? Но еще есть люди, которые сознают свои грехи, видят, что они не таковы, какими должны быть. И вот эти люди, в сердцах, точнее сказать, этих людей – Господний призыв может найти отклик. И посмотрите, как во время проповеди Христа. Кто его принимал, проповедь? Те люди, простые, которые сознавали свои грехи, и напротив, кто отверг его? Мнимые праведники. Фарисеи. Ну, фарисеи – это типа монашества. Да, книжники, то есть те, которые великолепно знали Священное Писание – и законы, и пророков, то есть это типа богословов, да, священники, архиереи, то есть все те, которые считали, что они в силу, занимая его положение, и в силу того, что они знают, они уже праведники, и их спасать нечего. Действительно, таковых Бог уже не может призвать, ибо они не услышат его призывы. Поэтому вот эти слова Евангелия, они научают очень важному положению. Нужно следить за собой. И если вдруг появляется мысль о своей какой-то праведности, первый признак – отвержение, уже отвращение от Бога и невозможности связи с Богом. Поэтому все святые православные церкви говорили, например, что покаяние – это есть то состояние, которое не должно иметь конца, пока человек живет на земле. Вот эти слова замечательны. Пришел призвать неправедников этих. Ирония. Какая здесь ирония? То есть лжеправедников, а грешников к покаянию. Они могут только отозваться на зов Господень, действительно раскаяться и действительно быть принятыми Богом.
Следующий вопрос также от апостола Марка, 2 глава, 19 стих. «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься». Тут о чем идет
речь? Да, это действительно интересное место. И вы помните, в связи с чем оно связано, когда фарисеи обвинили учеников, что они там не соблюдают тех постов, которые соблюдали, например, они, установленные законом. Ну, нарушили в данный момент. И вот интересные слова это Христа Спасителя. «Пока с ними жених не будут поститься». Что это означает? В данном случае речь идет о такой ситуации. Вы знаете, с ними был сам законодатель, сам творец, если хотите, ну, и законов духовных, и законов внешней церковной жизни. Так вот, и он этим самым показал, что вот эти внешние законы, или, я бы сказал, церковные установления в данном случае ветхозаветной религии, они носят относительный характер, а не безусловный. Безусловный характер носит только воля Божия, в данном случае выразителем которой и был Христос. Поэтому Он здесь, Он видит, и Он знает, сам Он, и знает, в какой степени нужно им делать то или другое. Пока с ними жених, Он есть жених. Но некоторые делают отсюда вывод интересный, что поскольку мы теперь христиане, и с нами Христос, то зачем нам поститься? А дело-то вот какого рода, что с учениками-то Христос был. А с нами он есть или нет? И с ними он был не только телом, но посмотрите, как они с ним всюду были. То есть они горели, вот, быть с ним, чувствовали духовное общение, прилепились к нему, не отступали от него, были с ним. А мы, да, нам нужен Христос? Интересно, кому нужен Христос? Нам нужен не Христос. Нам не этот жених большинству нужен, а нужны только земные блага. И вот поэтому, поскольку жених-то, к сожалению, великому, не с нами, точнее, мы не с ним, то отсюда церкви установлены, в частности, и посты, как необходимая помощь, не безусловный что-то, но как помощь в нашей духовной жизни, только благодаря которой мы можем вновь приблизиться ко Христу, к этому жениху и получить спасение. Еще один тот момент практический, чисто такой интересный. Вот бракосочетание происходит, например, в пятницу. Как быть? Постный день. Чему следовать? Если следовать строго букве закона, то пятница есть пятница. Постный день. Если следовать не букве закона, а понимать, что это единственное явление, единственное событие в жизни человека, самое торжественное, и, если хотите, самое важное в этом отношении, то разве можно в этот день налагать пост на этих людей, которые сорадуются этому жениху, этой невесте, сорадуются, если хотите, церковному таинству, которое совершено, и тому брачному пиру, который совершается. Разве это можно? Конечно, нельзя.
То есть, пока жених исправил, да?
В прямом даже смысле, жених, вот он сидит, и невеста, пока он с ними. Да, конечно. Здесь пост, конечно же, должен быть отменен. Ибо не буква прежде всего должна быть, а дух.
То есть есть исключение из правил?
Конечно, конечно. Как Христос в одном месте и прямо и говорит. Не человек для субботы, а суббота, то есть вот эти законоположения для человека. И поэтому довольно часто с точки зрения вот этих фарисеев и законников нарушал эту субботу. Как им казалось, что вот он нарушает. Как это в субботу можно? Ученики идут и в субботу растирают руками колосья и едят. Голодные, бедные были. Христос не только не осудил учеников, а оправдал их и обвинил вот тех обвинителей, которые осуждали учеников. Действительно, это великое правило. Не человек для субботы, то есть не человек должен подчиняться субботе, а суббота должна подчиняться человеку. Как подчиняться? С точки зрения заповедей Господних. Ибо любовь превыше всего.
Следующий отрывок, 3 глава, 28-29 стих. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Но вот опять же, при каких условиях будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления? То есть это должно быть покаяние, либо как здесь прощается?
Да,
почему здесь, не прощается хулана Духа Святого?
Да, здесь в Евангелии от Марка только эти слова. А в другом Евангелии от Матфея, например, там сказано даже так, еще более сильно, и хулана Сына Человеческого даже простится. То есть что такое хулана Сына Человеческого?
Но это Спасителя.
Отсутствие веры в Него, непризнание Его Спасителем, непризнание его Богом и так далее. Даже и это простится при каких-то условиях. При каких? И этим условием является вот это отношение к Духу Святому. Есть какая-то хула на Духа Святого. Что же это такое? У святых отцов дается довольно точная характеристика этого греха. Вот, например, святитель Феофан даже писал, я выписал даже специально, в том состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть претят ему и не велят того делать. И приводит, в частности, слова пророка Исаии, который очень-очень сильно говорит, очень: «Горе тем, который зло называет добром, и добро злом. Тьму почитает светом, и свет тьмою. Горькое почитает сладким, и сладкое горьким». О чем идет, значит, речь? Хула на Духа Святого, значит, в чем состоит-то? Человек видит добро, а называет это злом. И, наоборот,
то
оправдывает зло.
Да?
Да. То есть святые отцы говорят так, что хула на Духа Святого – это сознательное противление той истине, которую человек видит. И именно потому, что эта истина противится ей. Ну, вспомним случай, когда Христос воскресил мертвого Лазаря, четырехдневного, смердящего. Как отреагировал Синедрион, первосвященники, архиереи, книжники? Убить и Лазаря. То есть уже совершенно теперь было ясно, кто такой Христос. Случай беспрецедентный. Ничем не объяснить. Никакой ни магии, ничем угодно. То есть поняли, что это и есть Мессия. Это есть истина. И убить не только самого Христа, но даже и Лазаря, как свидетеля этого чуда. Вот это есть хула на Духа Святого. Почему не проститься? По той простой причине. Говорят святые отцы так. Нет греха непростительного. Есть грех нераскаянный. И когда человек сознательно противится этому и борется, то он и совершает вот эту хулу. Он уже не может раскаяться. Он не раскаивается, он прям противится, а не только раскаивается. Вот, так, вот что есть хула на Духа Святого. Угу. Это очень опасное явление.
Опять же, вот при каких условиях грехи могут быть прощены? Всем они прощаются или как?
Святые отцы сказали, что нет греха непростительного. Есть грех, непростительный грех только нераскаянный. Поэтому они этим самым указывают, что любой грех может быть прощен. Петр отрекся от Христа.
Но при покаянии.
Но потом всю жизнь плакал и каялся. И множество других, мы видим в житиях святых, сколько действительно было святых, которые вели до этого безобразный образ жизни. Возьмите Марию Египетскую, Боже мой, посмотрите, и это же чудо святости, которое мы видим в результате ее удивительного покаяния.
Следующий вопрос. Как понимать слова о разной почве в притче о сеятеле?
Ну, там же вспомним немножко. Вышел сеятель сеять, помните, там одно упало при дороге, другое в тернии, третье на каменистой почве. И только одно из них упало на добрую почву. Здесь, кстати, обращаю внимание, какой язык интересный у древних был, приточный, то есть иносказательный. Вот не прямо что-то говорится, а в таких образах, которые легче запоминаются и могут глубже быть даже поняты. Действительно. О чем идет речь? Почва – это что такое? Это ум и сердце человека. А действительно мы знаем. Один человек услышит и просто вцепится, прилепится, начинает что, как? Весь горит узнать. Другому, как стенки горох. Никакого абсолютно внимания к этому. Никакого просто. Одни люди интересуются смыслом жизни. Зачем я живу? Для чего это нужно? Какой смысл моей жизни, если каждый вот из нас, не знаю, в любой момент можем уже умереть? А другие, одни интересуются. Для других и вопроса самого не существует. Так вот, почва, под почвой в данном случае, разумеется, степень, я бы сказал, восприятия каждым человеком вот христианство, в первую очередь, Христово учение, но я бы сказал даже, отношение к совести, отношение к разуму, интерес человека, или даже, я бы сказал, интерес это слишком даже слабо, это просто буквально страдание человека от того, зачем же я живу? И когда он услышит, что христианство говорит не то, что ты пожил, умер, и все, и конец, а говорит, что нет, есть, оказывается, вечность, и не только вечность, а есть даже всеобщее воскресение. Оказывается, вечность будет не только для души, но и для тела, для всего человека. Представьте себе, какая радость надежды охватывает такого человека. И тогда он действительно изменяет свою жизнь для того, чтобы получить это. Так что почвой является в данном случае ум и сердце человеческое.
Угу. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я бы хотел спросить. Если у Иисуса Христа первый ученик был Андрей Первозванный, то почему вот от него нет Евангелия? Спасибо.
Не только от него нет Евангелия. И от Петра нет Евангелия. И от Павла нет Евангелия. От многих нет Евангелия, но от кого-то сохранились зато послания, то есть письма. Другие не писали по причинам разного порядка. Не каждый же пишет. Не обязательно каждый должен писать. Потом надо учитывать и особенности даже человеческих природных данных. Есть люди, у которых вот эта творческая жилка, я бы сказал, писательская жилка, она прямо вот звучит. У других она отсутствует. Кому-то легко писать, кому-то очень трудно. Кто-то много пишет, кто-то мало. Так что и здесь. Андрей Первозванный, видимо, был не из тех людей, которые считал возможным, во-первых, написать, во-вторых, может быть, и не было таких причин, чтобы он кому-то написал Евангелие. Тем более, зная, что уже другие, уже Евангелие есть, кто-то уже написал, да, и знал, что его старший брат Петр уже писал какие-то письма уже христианам, в которых излагал суть учения Христова.
Следующий вопрос по притче о горчичном зерне, которое сеется в землю и меньше всех, но когда оно разрастается, становится больше всех злаков, и что птицы могут укрываться под тенью горчичного дерева. Но вот при каких условиях все же разрастается вот это горчичное зерно, скажем так, в нас, вот это Царство Небесное?
Ну, видите, здесь можно говорить о нескольких вариантах, но, по крайней мере, один из них, который, может быть, наиболее непосредственно относится к этим словам, заключается вот в чем. Что под зерном горчичным в данном случае, разумеется, то семя, то есть Слово Божие, которое слышит человек и принимает его. Если он его принимает и начинает вести соответствующую жизнь, то постепенно эта жизнь меняет состояние его души. Причем процесс этот происходит незаметно. Он не виден, он не выражается каким-то ярких внешних формах. Но этот процесс идет. Идет, и мы видим, каких вершин подчас он достигает в тех людях, которые действительно стали на путь христианской жизни. И другой есть смысл. Может быть, даже для многих будет более интересным. Именно. Хочется обратить внимание, что происходит в таинстве крещения. Оказывается, очень интересно. Преподобный Симеон Новый Богослов, например, писал даже так. «Уверовавший в Сына Божия кается во всех грехах своих. И тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Об этом же, кстати, писал целый ряд святых отцов. Вот. Например, писал Игнатий Брянчанин, например, прямо писал так. «Святой Исаак Сирин, Марк Подвижник, святые Ксанфопулы, кстати, наш Тихон Задонский, да, ну и он сам». И он пишет, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот, пишет он, сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. Вот здесь уже прямой непосредственный смысл. Оказывается, в крещении мы получаем семя. Кого? Самого Христа. Семечко, не дерево и не плоды его, как это иногда мы говорим, крещенный, не крещенный. Может, крещенный. Но знаете ли, когда открыли пирамиды египетские, то что нашли там? Нашли, в частности, там и зерна пшеницы, которые как были, так и остались, не проросли и не дали никакого плода. Так вот, в таинстве крещения, оказывается, дается это семя только. Семя, но не древо. Не древо. Но если человек прилагает усилия и, сказали бы, внешне обрабатывает почву, поливает это семя, выпалывает сорняки, то и что значит? То есть он трудится, борется со страстями, понуждает себя к доброй жизни, понуждает к исполнению заповедей Христовых, так? Тогда это семя начинает вырастать. И как написано там, вырастает в древо, в котором даже, в ветвях которого, даже птицы небесные делают себе гнезда. Вот, оказывается, какое отношение. Кстати, это очень важно, вот о крещении так понимать, потому что многие, смотри, крестился, все, да ничего, это только семечко. Покушать семечко от яблони. Сравните, семечко или яблоко. Сыт будешь от семечка? Нет. Вот, оказывается, что в крещении дается. Это надо же понимать. И если оно, это семя, затем не получает необходимых условий в человеческой душе, в человеческом сердце, то оно так и остается бесплодным. То, что в другом случае Христос сказал в притче о том таланте, который человек зарыл в землю. А здесь великое, оказывается, таинство, дающее нам возможность получить древо и плоды.
Знаете, Алексей Ильич, можно тебе всю жизнь ходить в храм, получив это семя при таинстве крещения, но семя так оно и останется.
И оно так останется бесплодным.
Тогда как понять, что вот это семя разрослось?
Нет, так оно не разрастется. В том-то и дело. Оно, семя только тогда это вырастает. Я же еще раз говорил. Как в этой нашей жизни. Нужно поливать, удобрять, пропалывать. Так и здесь тоже. Если человек крещен, но не живет, не хочет жить по заповедям Христовым, не борется со своим ветхим человеком, со страстями.
Не, может быть, он борется в меру. Может быть, он ходит там каждое воскресенье в храм, ставит свечку, подает записки. При этом зерно остается зерном.
Ой, какой интересный вопрос вы задали. Действительно, свечки я могу поставить, и в это время, пока ставлю свечки, тут обругаю другого, кто-то, осуждаю направо-налево. Свечкой я не спасаюсь. Свечка не изменяет моей души, нисколько не действует на мои страсти. Все эти церковные внешние установления только тогда имеют смысл и значение, когда они совершаются с чем? С покаянием, с молитвой, с понуждением себя жить по-христиански. В противном случае человек может и соблюдать посты, и ставить все свечки, и поминать, и подавать все поминовения, записки, и служить молебны и панихиды, и чего только не делать. Но если он не борется со своими страстями, от этого не только нет никакого проку, а очень часто что происходит еще? Человек, который думает, что он здесь что-то делает, да, впадает в тщеславие, в гордыню. Он, как вот приходится часто говорить, как святитель Феофан сказал, сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот в чем дело-то. Поэтому это очень, очень серьезный вопрос, который вы задали. Да, очень серьезный. Внешнее все это соблюдение церковных установлений, еще раз говорю, всех церковных установлений, да, ничего не даст человеку, если он не исполняет заповеди. Церковное становление полегче. И посты соблюдать, и в церковь ходить, и записки подавать, и свечки ставить. Это легко. А победить свою зависть? Ну-ка. А тщеславие? Ну да. Вот оно где, духовная жизнь-то. А это внешнее что? Оно не касается души человека. Оно имеет значение только тогда, только в том в смысле, если оно помогает исполнению заповедей. Если не помогает, то это ужасная вещь. Кстати, есть такое высказывание у святых отцов, которое говорит, телесный подвиг без понуждения себя к духовному, то есть к борьбе со страстями, более вреден, нежели полезен, потому что с необыкновенной силой взращивает тщеславие и гордыню, и самомнение у человека. Я хожу в церковь, я исповедую, причащаюсь, подаю записки, и простые, и на проскомедию, и так далее. А кругом, кстати, по плодам и можно видеть. Да, человек, который ведет правильную жизнь, он с любовью относится к каждому человеку, независимо от того, кто он и что он. А вот эти лжеправедники часто, они всех ненавидят, кроме самого себя. Потому что одни они святые, больше никто.
Понятно. У нас новый звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Уже, да?
Да, слушаем вас. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
У меня вопрос по главе 7, 32-37 стих. «Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руки. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. Возрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ефафа, то есть отверзись». Вопрос в том, что вот почему в нескольких местах Евангелия даны вот эти слова на арамейском языке, то есть Ефафа. Что хотел этим евангелист сказать?
Евангелист в данном случае просто точно повторил то, что сказал Христос. Он сказал именно вот так. Потому что, вы знаете, это все не так просто, как нам сейчас кажется. И до сих пор это является вопросом все-таки. Только ли на арамейском языке? Говорил ли Христос на арамейском языке? Или действительно еврейский здесь был язык? Однажды я вот был в Сирии, и там есть местечко Маолюля, по-моему, там, в общем, там монастырь, и там, оказывается, это сохранилось место, где говорят на арамейском языке. С нами был человек, который знает еврейский язык. И он и попросили их прочитать на арамейском языке «Отче наш». И этот, знающий еврейский язык, не понял. Оказывается, этот язык очень сильно отличался. Так вот, в данном случае очень возможно, что Христос говорил на еврейском языке. Здесь он сказал арамейское слово. Очень возможно. Могли быть и другие варианты, но он просто передал сам по себе этот факт. Вот так. Ничего особенного здесь, ничего какого-то таинственного. Здесь абсолютно ничего нет.
Следующий отрывок. 4 глава, 39 и 40 стих. «И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Так вот здесь о какой боязни идет речь?
Конечно, здесь-то было ясно, о какой боязни непосредственно было. Они испугались, что погибнут. Кстати, в другом Евангелии сказано, он спал даже в это время. Да его разбудили, сказали: наставник, погибаем. Он говорит: для чего боязливы? Это место имеет, я бы сказал, очень большое значение для нашей жизни. Как многого мы боимся. Ах, что будет завтра? Ах, не провалилось бы вот это дело. Ах, не донес бы на меня вот тот человек. Ах, не рассказали бы обо мне то-то и то-то. Ах, как устроится у меня вот такое-то дело. Ах, поступит ли туда или поступлю ли туда-то и туда-то. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова, святителя, есть такая мысль, он говорит, что мы гораздо больше страдаем от ожидания скорбей, нежели от самих скорбей. И точно. Все время у нас ах, ох, как бы и чего бы. И вот и в данном случае эти слова, они имеют прямое отношение к нам и назидают нас. Если мы верим, что Бог есть любовь, Он есть премудрость, и что Он не попустит ни на одну йоту нам большего каких-то неприятностей или скорбей, или даже несчастий, больше, чем это требуется для нашего спасения, если мы твердо веруем в это, что Он есть врач, премудрый, великий, любвеобильный врач, что Он действительно не сделает ни одного лишнего движения скальпелем только для того, чтобы спасти нас. Если мы верим, то разве можем бояться? Великое благо того человека, кто, когда имеет какие-то искушения, какие-то скорби и болезни, обращается к Богу и говорит: «Господи, Ты все знаешь, Ты видишь, что я хотел бы, но да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, что Ты – любовь, и Ты для меня делаешь самое лучшее». Поэтому Господь вот как здесь предупредил и даже обвинил учеников: «Что вы, маловерные, такие? А уж мы-то тем более, когда теперь знаем, что совершил Христос, какую казнь претерпел на кресте до смерти, уж теперь нам-то сомневаться, нам-то теперь бояться, это действительно уже куда больший грех, чем то, что апостолы испугались этой бури, этого волнения на море». Вот чему научает этот случай.
Вот вы сказали: «Да будет воля Твоя». А как понять, что это действительно воля Господня?
Нужно понять, что случайности в нашей жизни не бывает. До последней йоты. Можно сказать даже так. И комар не укусит нас случайно. Все происходит в определенном смысле, с духовной точки зрения, закономерно. Ибо дух, наше состояние духовное, порождает и всю совокупность нашей внешней жизни. Наше духовное состояние порождает. Как? Вот этих мы законов, конечно, не знаем. Но это является абсолютной истиной, что именно наше духовное состояние определяет и нашу внешнюю жизнь. Но не надо только думать, что прямолинейно, как это думали иудеи. Помните, как вот уже мы говорили, что если трудно богатым войти в Царство Небесное, ах, кто ж тогда спасется? Да нет тут прямолинейного. Мы не знаем, кому что полезно. Пусть скажет хотя бы один человек, один христианин, что для него полезно – быть здоровым или больным, богатым или бедным, в славе или в бесчестии, успешным или напротив. Мы ничего не знаем. Ничего не знаем, как слепые. То есть не как, а действительно слепые. Поэтому воля Божия в чем состоит? В том, для нас, в том: «Господи, я верю в Твою волю благую. Да будет Твоя воля, ибо она всегда благая». И если человек именно так мыслит, и если при этом он еще смиряется и говорит: «Господи, достойный по делам я моим получаю то, что со мной происходит», такому человеку Господь старицею даст.
А как же тогда понимать поговорку «на Бога надейся, а сам не плашай»? Ну, может быть, им нужно было грести, может быть, им нужно было Спасителя разбудить, может, еще
да,
что?
Да. Нет, здесь-то что же? Здесь уж они делали все возможное. А когда волны накрывают, греби как хочешь. Нет, это ясно, что дело в том, мы тем и показываем, как мы надеемся на волю Божию, если мы сами с своей стороны делаем, то есть понуждаем себя к исполнению заповедей. В какой степени мы понуждаем, в той степени мы и показываем себя, как мы надеемся на волю Божию.
Угу. У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
У меня вопрос по 5 главе от Евангелия от Марка. Вот когда он пришел в страну Гадаринскую, и его встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, то бесы просили, чтобы он послал их в стадо свиней. Стадо свиней погибло. Вот. А бесы? А то получилось, что и стадо свиней погибло, и жители попросили Иисуса уйти с этого места. Так вот какой смысл тогда этого всего? Спасибо.
Спасибо.
Во-первых, этим было показано, что человек – это высшая ценность на земле. Не свиньи, а человек – высшая ценность. И что для спасения человека, даже этого внешнего, даже физического спасения, с которым было сопряжено в данном случае это действие, что можно было пожертвовать и этими свиньями. Это так сказать, непосредственный, так сказать, первый смысл. Но второй, что демоны просили, бесы эти просили, можно ли нам хотя бы в стадо свиное войти. И Христос разрешил им Потому что нужно же все-таки нам понять, что Бог любит не только нас, и бесов любит. Мы все время об этом забываем. Все творение Он любит. И в данном случае, ну что ж, свиньи есть свиньи, пожалуйста, входите. Третье здесь, что какое научение тем, которые были свидетелями этого факта. Какое потрясающее научение. Увидели, во-первых, и власть Христову. Над чем? Над теми же даже духами нечистыми. Да. Увидели, во-вторых, кто такое демоны. Только дайте им власть. И они тут же все погубят. Также было показано, что оказывается, бесы не могут сами по себе что-либо сделать. Они безвластны. Они делают лишь то, что им позволено Богом. А Богом позволяет только то, что соответствует нашему человеческому духовному состоянию. В данном случае поэтому видели, кто такой бесы? Увидели? Вот они что делают. Только сейчас что творилось с этими бесноватыми? Посмотрите, бедный, как страдал. Хорошо, его исцеляет. Теперь посмотрите, полюбуйтесь, когда дается им власть. Тут же стадо свиное погибло в этом море. Вот, оказывается, с кем мы имеем дело. Но человек – превысшая ценность. И, как великолепно писал, например, святой Исаак Сирин, он замечательные слова написал. Он говорит, ничто, никакая тварь, ни человек-враг, ни даже бесы, никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Божией, без попущения Божия. А попущение Божие мы знаем, каково. Оно, может быть, исходит только из любви Божией к человеку. Еще раз хочется повторить. Бог – врач, не палач, а врач. И если даже он попускает кому-то какие-то скорби, болезни, то это попускается не в качестве какого-то наказания или мести человеку, а как указание, как врачебная помощь, как хирург делает нам операцию. Хотим разве мы, чтобы нас резали? Ну, конечно, нет. Но мы просим, деньги даем. Пожалуйста, только спасите нас. Так вот и Господь есть врач. И Он показал в данном случае, исцелив бесноватого, Он показал, да, что Он действительно есть любовь к человеку. А демонов тоже показал в отношении демонов, кто они есть. Но показал не только, что они могут с нами сделать, как со свиньями, но и то, что они не имеют власти без попущения Божия. Демоны просили бесы. Христос разрешил. Сделали. Все. Они могут делать только то, что им позволено. О, это великое дело. Ну, а то, что жители просили Христа уйти от селения, то здесь, видите, произошел такой странный, в общем-то, выбор, такое борение произошло, я думаю, в их совести. Интерес, с одной стороны, Христос кажется такой чудотворец. Кажется, надо бы ему поклониться, просить его, помочь им. Нет, свиньи. Понимаете, в чем дело? Свиньи-то. Это же богатство. А он погубил свиней. Нет уж, лучше пусть он уйдет. А то еще, знаете ли, возьмет еще какое-нибудь другое стадо свиное погубит. Нет, ты лучше отойди, Христос, от нас. И просили уйти его. То есть происходит что? Вот это, к сожалению, очень частый выбор, когда мы предпочитаем мамону, гибнущую Богу. Не Бог нам нужен, не Царство Божие нам нужно, а свиньи нам нужны. Именно так оказался в данном случае поставленным вопрос и его решение жителями этого города.
Алексей Ильич, в пятой главе Евангелия от Марка, 25-34 стихи, говорится о чуде, случившейся с женщиной, которая страдала кровотечением и прикоснулась ко Христу и исцелилась. Как вы можете прокомментировать вот это чудо?
Да, это интересное место, потому что там написано, помните, он почувствовал силу, исшедшую из него. Когда ему сказали: «Равви, тебя же все толкают, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне?» Он говорит: «Нет, я почувствовал силу, которая вышла из него». Интересно. Что же это такое? Первое, на что хочется обратить внимание здесь. Вот мы часто: «Помолитесь за меня». Я часто говорю: «Ой, идите, вскопайте у меня гектар земли». Не хочется, а что ж такое? Помолитесь, как что-то пустое, как ничемное. То есть, как сказать: «Господи, помилуй». А оказывается, молитва за другого, тем более исцеление как другого человека, оказывается, сопряжено с чем? С отдачей громадной, я бы сказал, энергии своей, сил своей души. Посмотрите, этот случай замечательный. Оказывается, творение чуда – это не просто так сказал, как мыльный пузырь пустил. Нет. Какие силы тратит на это человек? В данном случае Господь даже ощутил, как человек, он ощутил, какую силу он вышла из него, то есть потерял сколько, какая нагрузка оказывается для него. Вот что такое чудеса, когда они совершаются силою Божию. Оказывается, человек, видите, как он, каким является. Не просто так существом, не языком это все делается, а все это сопряжено с отдачей, еще раз хочется повторить, с отдачей себя, своей части души, своих сил. Вот это очень, я бы сказал, важно, на что следует обратить внимание. И нельзя так бросаться словами: «Помолитесь за меня». Как же это так можно? «Помолитесь за меня». Это не так просто. Вот тем более сотворить чудо. И вот Господь здесь показал, что истинная молитва, истинное чудо всегда сопряжено с чем? С трудом, с понуждением, с усилием. Вот, оказывается, с чем. И молитва наша только тогда, кстати, имеет значение, молитва за себя ли, за других людей, за живых ли, за усопших, только тогда имеет силу, действие, действенность. Когда? Когда мы отдаем себя, хотя бы часть своего труда. Ведь недаром введены земные поклоны. Ну, хоть земной поклон сделай, хоть чуть-чуть, на капельку потрудись. Когда ты молишься за другого человека или за себя, неважно, за усопшего, за живого, хоть земной поклон сделай, отдай частицу своей души. Как и Господь в другом месте, помните, сказал? Да. И этот род, он говорил об одержимом, о бесе, который он изгнал из отрока, из того, изгоняется молитвой и постом. А мы очень легко подменяем пост, выбросить молитвой. Подал записку. Батюшка, прочитай записку. А я пойду на рынок, скажу пока. Вот ведь во что превращается часто. Это серьезнейшее дело молитвы. Нет силы никакой в молитве, когда не отдается хотя бы некая часть души моей, а не кого-нибудь. Угу. Вот так.
У нас снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел это самое вам задать вопрос по поводу Царства Небесного. Алло.
Да, мы вас слушаем,
да,
говорите.
Да, да, пожалуйста.
В общем, в Евангелии сказано, Господь сказал, что Царство Небесное внутри вас есть. И в другом же сказано, что когда дети пришли к Нему, вот Он говорит: не запрещайте приходить ко Мне, в таковых есть Царство Небесное. Так вот, вопрос. Дети не стяжали это, не зарабатывали ничем. Вот. И почему-то у них это царство, не душа ли это? Или же вот по Серафимскому, Серафим Саровский сказал, стяжайте Царство Небесное.
Духа Святого.
Вот, как может в детях Царство Небесное быть, если они не зарабатывали, ничего не делали для этого? Или все-таки душа? Потому что душа, она, наверное, не от этого мира. И не в этот мир, не в этом мире останется.
Да, спасибо. Хорошо. Дело в том, что мы часто представляем себе Царство Небесное как какую-то территорию, находящуюся где-то в каком-то районе мира, да, и там все блага, которые только может Бог дать. Царство Небесное, как сказал Христос, внутрь вас есть. То есть это есть что? Это есть состояние души. Состояние души. Какое состояние? Естественно, то состояние, в котором не господствуют страсти, а в котором, напротив, есть благожелательство, я бы сказал, любовь. Как и апостол пишет Павел, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот, оказывается, что такое Царство Божие. Это состояние души, очищенной от страстей. Дети пока еще они небольшие. Их все страстишки, которые мы наблюдаем и прочее, это еще не их практически почти. Это то просто, с чем они рождаются. Сами они еще, поскольку не имеют достаточного разума, достаточной воли, достаточного понимания, так, еще и сама совесть не очень развита. Сами они еще мало согрешают или почти не согрешают, ну, в зависимости от возраста. Поэтому их душа еще остается чистой. И потому Господь и сказал, что таковых, вот как они, есть Царство Небесное. И, кстати, главное, что здесь? Дети еще не лукавые. Это взрослые уже излукавились. А дети еще простые. Вот сейчас он заплакал, тут же он смеется. Он прощает легко и обиду, и наказание. Дети непосредственно чисты в этом отношении. Они чистые сердцем. И вот состояние их души и является чем? Тем, который позволяет им быть, если хотите, в Царстве Божьем. Ясно, что еще пока они живут, это не полнота Царства Божия. Но таковых есть Царство Небесное. И ведь дальше что Господь говорит? Если вы не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Вот что интересно. И поэтому видим, что великие святые, они действительно достигали вот такого состояния простоты, то есть в котором не было вот этого лукавства, не было лицемерия, не было этого тщеславия, уж не, тем более не было гордости и прочих всяких вещей. Вот, оказывается, что такое Царство Божие. Это состояние души, в которых нет страстей. А есть только вот одно чистота, которая позволяет этой душе действительно быть с Богом. Вот что в данном случае и имеется в виду под этим местом.
В 6 главе, 11 стих, есть такие слова. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, трясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Здесь о чем идет речь? Прокомментируйте.
Да. Ну, первый, конечно, смысл. Смысл непосредственный очевиден, что Господь дал назидание этим ученикам. Евангелие не описано, но он же им сказал, о чем проповедовать. Ведь не просто же он послал их творить чудеса. Он сам, когда только начал, вышел только на проповедь, то первые слова его какие были? Первые слова Христа самого. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кстати, очень любопытно, что Иоанн Креститель то же самое пришел, призывая к чему? К покаянию. Оказывается, первейшим и необходимейшим условием в жизни человека является именно покаяние. Святые даже так пишут, что покаяние – это делание, которое ни в коем случае не может остаться, пока человек жив. Не имеет окончания здесь. Величайшие святые призывали к этому. Так вот, в данном случае, вот это назидание, которое Господь дал ученикам, и, видимо, первый из них – это призыв к покаянию, да, он и означал, что если кто не примет этого, то есть, а в чем мне каяться, что я хуже других, пусть кается он, тот или другой, или третий. Действительно, отрисите прах от ног ваших. Это, эти те лжеправедники, которые действительно не могут принять Духа Божьего. Но здесь есть еще один очень интересный момент, на который стоит обратить внимание. Хорошо, там это были ученики-апостолы, назидаемые самим Христом, и которые действительно несли слово истины. А теперь давайте попробуем перенести на дальнейшую историю. Ведь посмотри, что Господь говорил. Говорил интересные вещи. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя единого. И когда это случится, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Интересно. Только сейчас апостолам говорят: «Отрисите даже прах», и тут же обвиняют кого? Каких-то книжников и фарисеев, лицемеров, которые тоже обходят моря и суши, тоже проповедуют. Результат? Вдвое худшими себя делают. Да. И сынами гиенны. Оказывается, нужно быть тут очень осторожным. Очень осторожным с тем, кто проповедует и что проповедует. Я приведу один пример. Я думаю, для многих он будет очень интересным. Вот, пожалуйста, вам. Англиканская церковь. Это протестантская церковь. У них в каждые 10 лет происходит съезд всех епископов со всего мира. Эта конференция называется Ламбетской конференцией. И вот что происходит в настоящий момент. В 1988 году на этой Ламбетской конференции было принято решение, то есть епископской конференции, о том, что женщины могут принимать сан священника и епископа. Я помню, что где-то в 2009 году уже было 10 женщин-епископов у них. Это в 88 году приняли решение. В 98 году епископская конференция, понимаете, епископ, а не кто-нибудь, уже приняли еще одно решение, очень интересное. Зачитаю вам, какое решение приняли. Мы верим, что любящие друг друга гомосексуалисты во Христе. Поэтому мы не можем запрещать такие отношения. Слышите? Вопреки всему библейскому учению, начиная с Содома и Гоморры, так? И дальше, как апостол Павел об этом пишет, так? Вы видите, теперь что проповедуется? Проповедуется на каком уровне? Собрание епископов Англиканской церкви. Как кто должен отрисать здесь прах от ног? Я думаю, что уже теперь придется нам отрисать прах от ног наших, когда если мы услышим вот такие вот вещи. Когда, оказывается, гомосексуалисты, да, это оказывается, это великолепно, что любящие друг друга они во Христе. Теперь придется отрисать прах. Вот какое дело. Так что, видите, то, что было во время Христа, когда проповедовали его ученики, которых он назидал, и которые передавали действительно истинное его учение, одно. И как изменилась ситуация с тех пор, особенно теперь, как нужно быть осторожным и внимательным, чтобы ситуация не перевернулась и все не стало наоборот.
Алексей Ильич, вы сейчас сказали о ситуации в англиканской церкви, но вот тут же опять же сказано в этих стихах, то, что отраднее будет Содом и Гоморре в день судный.
А вот как раз Содом и Гоморре, верно, да, как раз будет отраднее, потому что те содомляне, они ничего не знали, они просто нарушили естественный, я бы сказал, закон природы, нарушили. Вот. Их знания были ничтожные в религиозном плане. Ничтожные. Были. Конечно, это был грех, они понимали. Но сравните их знания или знания последующие, знания христиан, когда мы имеем Священное Писание. Содомляне не имели никакого Писания. Мы теперь имеем Ветхий Завет. Содомляне не слыхивали о Христе, мы теперь имеем христианство, где много раз решительно заявляется о том, что это грех. Так? Поэтому теперешний, конечно, наш грех неизмеримо, конечно, тяжелее. Конечно, что это будет хуже, конечно, чем грех гораздо больший, чем тот, который совершали жители Содома и Гоморры. Неизмеримо больше. Помните, как в другом месте Христос говорит, раб, который не знал волю Господина и согрешил, биен будет меньше, а тот, который знал и согрешил, биен будет больше. Вот теперь-то мы знаем. Теперь спросите этих, почему так? Апостол Павел же перечисляет это. Почему? Почему? Политика превыше всего. Нет истины теперь, а есть политика. И во имя этой политики, которая только откуда она исходит, такая политика, это поразительно. Кому это нужно, спрашивается. Когда насаждают, сознательно приказывают, законодательно вводят. Не смейте критиковать. Вы знаете, на Западе это что? Попробуйте покритиковать. Это еще Россия остается удивительно свободной страной, когда можно говорить такие вещи. На Западе уже невозможно. Вплоть до судебных дел, вплоть до запрещения всякой деятельности, вплоть до тюрьмы. Западная свобода, так называемая. И вот вопреки всему Священному Писанию, пожалуйста, что вам заявляют такие люди, которые поставлены быть блюстителями истины. Ибо епископ – это кто такой? Это тот, кто смотрит за тем, чтобы истина осталась чистой, чтобы проповедь была евангельской, и вдруг заявляют такие вещи. Вот, оказывается, до чего мы доходим. Вот до чего идем. Какая идет деградация человеческого сознания. И что за силы, и это так давит с такой силой, с такой энергией на людей. И это просто поразительно.
Следующий отрывок. 7 глава, 6-8 стих. «Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное». Что такое почитание устами и почитание сердцем?
Ну, здесь речь идет именно о том, о чем мы уже упоминали. Речь идет о непонимании двух реальностей, перед которыми стоит человек. Именно. Одна из них – это заповеди Божии. Другая – внешняя церковная жизнь. Порядок церковной жизни, каноны, богослужения, уставы и так далее. Все то, что установлено, в частности, церковью, в качестве помощи для исполнения заповедей. Но мы народ умный. Заповеди – это трудное дело. Бороться с завистью, тщеславием, гордыней, осуждением, воровством и так далее – это дело сложное. И поэтому подменяем чем? Религию превращаем во что, христианство? В исполнение внешних форм церковной жизни. совершить богослужение или поприсутствовать на нем. Служить молебны, панихиды, подавать записки, совершать крестные ходы и так далее. Как приходится иногда, извините, уже мне шутить. Профессора только присутствуют за богослужением. Профессора богословия, конечно, речь об этом. Студенты, они поют за богослужением. Священники совершают богослужение. Народ мечтает за богослужением. А кто же молится? А молятся ангелы и святые. Вы слышите? Вот так можно подменить. Можно всю жизнь ходить за Бог... и даже совершать богослужение и не помолиться как следует даже ни разу. Но все точно делать. Все соблюсти, полный чин, все как положено, и не помолиться. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов пишет, нужно учиться молиться. А мы как? Как происходит часто? Действительно, не можем одной краткой молитвы прочитать с тем, чтобы не рассеяться. Молитва без внимания – это не молитва, это самообман. И вот представьте себе, как часто мы занимаемся сплошным самообманом. Я помолился, то есть я прочитал молитвы. Я был на службе, то есть что такое? Я отстоял. Отстоял службу. И так далее. Так вот, в данном случае это очень-очень серьезный вопрос, что вот такое законническо-обрядовое понимание христианства, то есть когда нужно исполнить эту букву, правильно отслужить, правильно отстоять, правильно нужно обязательно сходить там поисповедоваться. То есть что такое поисповедоваться? Я не знаю, исповедуется кто или нет. Ну, назвать свои грехи, как приходится часто говорить, что сделать отчет о проделанных грехах. А где покаяние? Исповедаться, причаститься, совершить молебны, подать записки, да, пост, поститься уже вообще. А если еще при этом, да, подать и на храм, а если еще что-то построить даже, о! То есть превращаем во что христианство-то? В язычество. Бог говорит, дай мне сердце твое, сыне, а не эти вещи. Поэтому святые вот и говорят, что вот это внешнее, вот это делание, это внешнее совершение всех этих правил и так далее, так оно без внимания к своей душе, то есть к своим мыслям, своим чувствам, своим желаниям, без внимания к этому, без борьбы с этим, без понуждения себя к исполнению заповедей, все это становится орудием прямо противоположным, убивающим самого человека. Как уже сегодня мы говорили, что человек, который скрупулезно исполняет все внешние церковные предписания, без внимания на свою душу, что в ней там творится, а там и гадей же не с числа, без внимания, так он впадает в самомнение, гордыню, я праведный. Я церковный, я воцерковленный человек. Вы слышите? Часто это слово «воцерковленный» может звучать как пародия на христианина. Вот какая беда. Вот о чем говорится здесь. Действительно, можно устами чтить, а сердце никакого. Это очень серьезные слова Евангелия.
Спасибо за ответ. Уважаемые телезрители, первая часть нашей программы подошла к концу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Совсем скоро мы снова вернемся в студию и продолжим отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. И продолжим работу здесь. Оставайтесь с нами.